Отец позвал меня, спросил, ну что, дрочишь? Я молчал, не знаю, что ответить. Конечно, дрочил, мне было 17. Ну ладно, сказал он. Мой папа так сделал, и я так сделаю. Он позвонил какой-то знакомый. У меня молодой человек подрастает. Я его к тебе пришлю. А мне сказал, кончай дрочить, тебе пора женщину. Ты ее должен трахнуть. Женщина была генеральшей. У нее был 16-летний сын, которого надо было учить музыке. Я пошел давать ему уроки. Первый раз выступал в качестве репетитора. Женщина была рыжая, белая, даже дебелая. От нее пахла духами красная Москва. Полные икры, огромный бюст. Наверное, во времена, когда ее очаровывал отец, она была очень хороша. На меня она посмотрела влажными темными глазами и говорила почему-то в полголоса. Когда я пришел на следующий день, сына ее уже не было. Она поставила чай, пошла в соседнюю комнату, позвала оттуда: «Андрей, иди сюда». Я зашел. Она сидела на очень низком кресле. «Выключи свет», — сказала она, томно взглянув. «Я все понял». Не успел свет погаснуть, как ее руки уже проворно расстегивали мою ширинку. Наверное, ее очень возбуждало то, что она имеет дело с девственником. Первым делом я познал блаженство того, что греки называют «филатьё», а русские «минет». Такого поворот событий не ожидал. Если когда-нибудь удастся сделать давно задуманный автобиографический фильм «Воспитание эгоиста», обязательно введу эту сцену. До революции так было принято во многих семьях. Отец брал на себя сексуальное образование сына. Знаю, что так обстояло в семье Шаляпина. Для просвещения в этом вопросе его сыновей Бориса и Феди в семью была взята гувернантка. Вторая моя женщина была не молода, а потрепана, страшна, как баба-яга, без зуба, свалившимися щеками, без передыху курила. Кажется, она была официанткой. Возбуждала она меня безумно. Познакомил меня с ней Саша Аронов, цирковой режиссер, сказал, пошли, она даст. Женщина красила губки бантиком и вообще казалась карикатурой, феллиниевский персонаж. Я зачастил к ней. Сколько ей лет и как она выглядит, мне было совершенно безразлично. Интересовало меня в ней только одно. Впрочем, имелось и существенное неудобство – такса. Выставить ее было некуда, одна комната в коммунальной квартире. А такса была очень игривая. Когда мы забирались в постель, она залезала следом, норовя укусить меня за голый зад. Однажды я так поддал ей ногой, что она вылетела в окно. К счастью, этаж был второй, а не десятый. С благодарностью вспоминаю этих двух женщин из столь разных социальных слоев. Они сделали меня мужчиной. Со временем барьер переломился, и у меня, наконец, появились романтические чувственные отношения с девочками своего возраста. Окна моей комнаты смотрели на достаточно далекий дом, находившийся за театром студии киноактера. Разглядывая как-то одно из его окон в бинокль, мы с приятелями обнаружили голую женщину в очках и мужчину тоже голого и тоже в очках. Не все попадало в поле нашего зрения, но какие-то красноречивые детали были видны. С того времени место у окна стало нашим боевым постом. Надо было только дождаться того самого заветного момента. Нас не останавливало и то, что на улице случался собачий мороз, и сквозь заледеневшие стекла ничего не было видно. Открывали форточку, клали на рамы том большой советской энциклопедии, на него бинокль, под бинокль спичечный коробок для точности прицела, и, рискуя простудить легкие, караулили в ожидании вожделенного мгновения. Через этот боевой пост прошли Овчинников, Тарковский, Ашкенази, Чесноков, Шпаликов, Урбанский, все, кто бывал у меня, без исключений. Мы могли о чем-то разговаривать, что-то обсуждать, над чем-то работать, Но лишь только с наблюдательного поста у форточки раздавался боевой клич «Начинается!», все бросали любые занятия и устремлялись к форточке, отталкивая друг друга от окуляров. Некоторые ненадежные товарищи никого ни о чем не предупреждали, пялились в бинокль индивидуально и только потом сообщали. Интересное было зрелище, но все уже кончилось.